ту пору мы с супругой часто ходили в кино. Искусство это было нам не только по финансам, но и по расстоянию доступно. Кинотеатр «Луч» был почти рядом, через дорогу. В кинотеатре показывались сплошь трофейные фильмы, в большинстве которых неземным, небесным голосом пел толстенький человек, про любовь пел, катаясь на красивых яхтах с красотками, Беньямино, Джильи, Соловей, Вселенский. А перед сеансом, в холодном фойе, в полудекольтированном черном платье, продрогшая и рано увядшая голосом и лицом, местная солистка по фамилии Виноградова пела «Пусть солдаты немножко поспят», и мне всякий раз сладко и горечью сдавливало горло. Я заставлял себя думать не от песен военной поры, а от того, что мне и ее, Виноградову, жалко. На улице мороз, дверь в фойе распахивается и распахивается, несет холодом на низкую эстраду, на ноги, на голые плечи певиц. Иногда выступал чечеточник, он же куплетист, пел сочинения на слова писателей, попавших в Пермь в эвакуацию и дружной артелью поддерживавших боевой дух фронта. На культурные мероприятия, как и на работу, я ходил в обмундировании. Вернувшись с работы, я набрасывал на себя японскую шубу, раздобытую старшим сыном Сергеем, видимо, в лагерях военнопленных, и подаренную отцу. Жена моя тем временем приводила в порядок и праздничный вид гимнастерку, брюки. Если требовалось, стирала этот единственный комплект одежды. Сушила его паровым утюгом, подшивала под воротничок, меловым порошком подновляла пуговицы, наряжала меня, оглядывала со всех сторон. По лицу ее я читал, она довольна мною. У меня сохранилась карточка с первого моего бессрочного паспорта. В той самой гимнастерке, только уж без погон. На карточке незнакомый, далекий уж мне, чернобровый, довольно симпатичный парень. Успокоенно, с каким-то взрослым достоинством и заметной печалью глядящий на этот бурный свет. Зеркало наверху было одно, большое старинное зеркало в массивной черной резной раме. Низ зеркала и бока его уже обработало время. Места эти напоминали лягушечью икру, перемешанную со свежей мелкорубленной капустой, переплетенную серебряными нитями. Но середка была чиста, и когда утрами делали в комнате уборку или поливали цветы, на зеркале появлялась испарина. Ее протирали досуха, и тогда оно... Зеркало опять начинало отражать в себе то свет зимнего солнца, явившегося в законе, то пятнышко лампочки, упрятанной в старомодный абажур. И всегда в этом древнем зеркале свет то отражался, то ломался, крошился в стеклянке, искорки, или вдруг вытягивался живым лучом по всему его пространству, от угла до угла. У меня уже заметно отросли волосы, я уж один раз сходил в парикмахерскую, и поскольку никаких причесок не знал, хотел был назвать, как мой папа, польку бокс, да в прейскуранте, висевшем на стене, полька и бокс обозначались отдельно, к тому же полька была наполовину дешевле бокса, и я назвал эту прическу, да так и не меняю ее до сих пор. Лишь иногда, когда контуженная голова совсем уж начинала разламываться от боли, я стригся машинкой под нуль, надеюсь, что без волос в голове будет легче. Я любил постоять перед тем старым зеркалом, много лиц повидавшим, зачесывая волосы то на бок, то кверху, политикой, то еще как-нибудь. Однажды Калерия, утопивший живот меж колен, что-то сноровисто шила у окна. «Тебе идет прическа чуть на бок и вверх, ты тогда как петушок, и изуродованный глаз меньше заметно», — сказала она. «Спасибо», — сквозь стиснутые зубы процедил я, уж и подзабывший про уродство глаза. «Жена моя и такого меня любила, но если не любила, то привечала и не обидно по-русски жалела». В комнате, где обосновались высокие квартиранты, сделалось будто на выставке, скорее как на барахолке. Всюду, на стульях, на спинке кровати, горой лежало, висело разнообразное заграничное барахло. Капитан расхаживал в галифе, в шелковой, голубого цвета нижней рубахе и пощелкивал цветастыми подтяжками или валялся на кровати, почитывая книгу. Черти его сунули в начавшийся разговор. «Калерия, а что, если мы выдадим один из костюмчиков этому боевому солдатику? Да еще рубашку, может, и сапожки, не парень, загляденье будет. Я не думаю, что он подал эту идею, чтобы поизмываться надо мной. Он, наверное, и в самом деле хотел облагодетельствовать меня трофейным добром. Калерия, прервав работу, посмотрела на мужа. Шутит он или всерьез говорит? Она, Калерия, испытывала передо мной чувство неловкости за так неладно с нашего переселения, начавшееся возвращение их к мирной жизни. Иногда заговаривала со мной о том, что, как родит, они с мужем получат квартиру. У него на это больше возможностей, чем у меня. Они это понимают, переедут, обставятся. Тогда мы с Милей снова вернемся в комнату наверх. А сейчас как быть? В положении ей и нам неловко, да и тесно.
Да-да, кивал я головой. Конечно, конечно, не беспокойтесь, нам и за печкой ничего. И для убедительности добавлял. Смелый рай в шалаше.
Тяжело донашивающая ребенка Калерия морщила губы в улыбке, кивала мне и долго потом следила за моим взглядом. Правда ли, что я не ношу камня за пазухой, не обиделся на нее?
Бедная женщина. Она была в том уж состоянии, когда все земное докучает, мешает. Боль и тревога сосредоточены на том, что внутри, а не снаружи, что ее мучает, но и дарит светлую радость небывалого, ни на что не похожего состояния и жуткой тайны ожидания того, что за этим последует. Муки ее завершатся новой жизнью, подумать только, зачатой на войне. Ребенка мира, первенца, ее первенца, ради которого она и сама родилась, росла, не для войны же, не для работы, пусть и в отдаленности от фронта, рождалась она.
Калерия заметно помягчела нравом, сделалась уступчивей, заискивала перед сестрой, как я заметил, самый тут непреклонный. Не вступала в стычки с Азарием, даже подарила ему что-то заграничное, вроде ручку многоцветку. Правда, он ее забыл в желобке окна. Отцу с матерью тоже что-то подарила. Тасе платье да пальто, Васе ботинки, хотя и поношенные, но совсем еще крепкие. А вот у жены моей подарков от Калерии ее капитана не было. Видать, они понимали, никаких подарков она не примет, да еще такой отлуп даст трофейщикам, что зубы заноют. В общем и целом отношения в доме более или менее утряслись. Калерия капризничала, или, как тут говорили, диковалась, только над матерью, да и то не часто. Мать терпела и всех терпеть просила. Господь простит, — говорила. Но жизнь под одной крышей — тесная жизнь. Тут друг от друга не спрячешься. Мой свояк Иван Абрамыч с семьей переехал из Шайтана в Архиповку, поближе к городу, всего на 6 верстах от города та Архиповка. Он часто привозил на салазках мороженое и молоко на продажу, из овощей кое-что. Он сбивался на дом. И пока жена его торговала на базаре, Иван Абрамович вел с нами разговоры, да все больше на политические темы или нравственно-социальные. Видом он был благообразен. Высоко обнажившийся массивный лоб, обрамлен нимбом волос, голубоглаз, длиннолиц, длиннорук, походил он на какого-то философа из учебника 5 класса. Иван Абрамович читал газеты, книги, вступил на войне в партию, хотя на Урал угодил спецпереселенцам, негодовал по поводу безобразий, творившихся в лесной промышленности, заверял, что все это вместе с последствиями войны будет со временем партии ликвидировано. На лесозаготовках Иван Абрамович очутился не по своей воле. На фронте метил попасть в политруки, но дальше агитатора продвинуться не успел. Однако патриотический порыв не утрачивал до тех пор, пока жизнь да болезни совсем не замяли его и не растолкли в порошок. Я его подзуживал. — Ты такой вот сознательный. Почем же сейчас молочко на базаре продает твоя баба? Почем? — Дурень ты! — беззлобно и снисходительно гудел Иван Абрамович и отворачивался от меня, как от осы, докучливо зудящей над его мудрой головой. — Погоди, погоди, поживешь вот мирной жизнью, покатает она тебя по бревнам, синяков на бока наставит, поумнеешь. С товарищем капитаном разговоры у нас не клеились. Он про свою войну помалкивал, я трезвонил шпорой, в кучу собирал все, что слышал, видел на пересылках, в госпиталях, в запасных полках. Свой боевой путь был настолько мне неинтересен, что я его почти не касался. Вспомню только иногда,
где чего сперли, какие шуточки вытворяли по молодости лет, после того, как отдохнем и отоспимся, от глупости и прыти, связанной с возрастом и постоянной взвинченностью, неизбежной у молодых ребят на войне. Иван Абрамович, рядовой стрелок на войне, пехотинец, вышедший в сержанты, отлично понимал, где я говорю серьезно, где придуриваюсь, хохотал, отмахивался от меня, утирал калеченной рукой, похожей на пучок сосисок, глаза. Папаша смеялся приглушенно, и только по глазам его, серым, голубеющим в минуты радости, да по мелко вздрагивающей бороде, было заметно, что он тоже смеется. — Тихо вы! Кали там, забыли? — шикала на нас Пелагея Андреевна, но шикала беззлобно, тоже нажилась в почти безгласном доме за войну. — Согрешение с вами! — и ударялась к соседям. — Отдохнуть, может, переждать. Калерия рассердится, ее тут не было, а она знать ничего не знает. — Вот с такими вояками и отдали пол России. Провоевали 4 года. Не выдержал как-то капитан, послушавший мои байки. Я знал, что он не выдержит, потому что он, когда я, махая руками и ногами, травил про войну, фыркал, совался с замечаниями. Я ждал, когда он сорвется, даже предполагал, что он скажет, и тут же вмазал ему в ответ. А с таким, как ты, просрали бы целиком дорогую родину за 3 месяца. Осенью немцы были бы уж здесь, — потопал я по полу, — на Урале, а японцы там, — показал я за окно на улицу в восточную сторону. Повисла неожиданная напряженная тишина. Но капитан был не лыком шит. Немало, видать, поработал с такими мятежниками, как я. Он побледнел, но, сдерживая себя, выдал презрительно. «Шутник!» И быстро удалился наверх. Папаша снова, несмотря на запрет, свертывал сигарку. Иван Абрамович угрюмо молвил. «Зря ты. От говна подальше. Папаша, с которым мы уже испилили и искололи все дрова в мои выходные дни, очистили снег и стайки, то в полуха слушал меня, то и вовсе не слушал, но все равно мне одобрительно кивал, и правда, что не связывался с ним. Правильно Иван Абрамович толкует, от говна подальше не воняет. Теща явилась из порога, навалилась на самого. Опять смолишь, сколько говорено? И когда, накинув японскую шубу и бубня что-то себе под нос, папаша удалился на улицу, и я стал собираться следом за ним, сказал Ивану Абрамовичу так, будто меня уж и не было в избе. Но ни сколько не уступит старшим. Это решит. Да хохочет, аж лампы гаснут. Вот как ему весело. С чего? Зарабатывать меньше уборщиц. Да туда ж с гонором. Папаша сидел под навесом тамбура. Сигарка его, как флейта с дырами по бокам, дымила вызывающе. Удивительный был он курец, папаша. Курил он всю жизнь, не в затяжку, но без курева жить не мог. Сейчас у него в цигарке и флейте были крупно рубленные табачные крошки, корни вперемешку с крапивой, но он смолил себе и смолил, аж глаза ело. Протянул был мне кисет, но моя голова его курева не переносила, угорала. В ней в контужной моей башке усиливался звон. Папаша убрал кисет в карман, я достал за услугу на вокзале заработанные папироски, и когда докурил прибоину, до мундштука притоптал ее, сказал папаше: «А давай-ка, Семен Агафонович, сортир чисть. Народа много, все серут, уж подпирает. Пожалуй, что айда. Нам такая работа в самый раз. Капитанам срать, нам, солдатам, чистить». Такие сердитые слова, так сердитые и грубо произнесенные, я услышал от папаши впервые и озадачился. Начинаю понимать, что с виду-то у папаши лишь борода да нос, да трудовые корявые руки, испутанные толстыми жилами, но внутри, в середке-то, где глазу не видно, не все уж так просто да топорно. Папаша надел спецовку, старый дождевик, латанные-перелатанные валенки, для чистки изготовленные рукавицы, и заделался черпалой. Меня от долбежной работы освободил, так как одежда у меня одна и рабочая, и выходная. Пахнуть стану, а работаю на людях. А он, папаша, приотлично это знает, так как на том же Чусовском вокзале, после того, как ему повредила руку при сцепке вагонов, какое-то время состоял швейцаром при ресторане. Работа легкая, в тепле, да старуха его оттуда отстранила. Так он там при ресторане-то, хе-хе, в старом железном корыте я отвозил добро за железнодорожную линию, опрокидывал его во враг. Весной ручей все зимние накопления снесет в реку Часовую.
Пока папаша нагружал транспортную емкость, я любопытствовал, что же означает это самое «хе-хе». Отвернувшись от сортирного жерла, Семен Агафонович досадливо обронил. «Не знаю, что ли, мужик ведь». И, тяжело вздохнув, признался. «Венцом я стал баловаться. А семья? С такой оравой не забалуешься». И, опершись на лопату, устремив голубеющий взор в какие-то ему лишь известные дали, исторгнул. «Было делов». Но тут же опамятовался, прикрикнул на меня, что «полный уж корыто, а ты стоишь, стоишь, ротом ворон ловишь». Когда я вернулся во двор и поставил под нагрузку транспорт, папаша, заглаживая нечаянную грубость, пообещал мне: «Я еще тебе как-нибудь расскажу про службу в городу Витебску. Вот тот парень город-то город». Для папаши это был самый лучший город на свете. Так как других он почти не видел, не задерживался в них. Городишко ж чусовой по естеству жизни плавно перетек в деревенский лик. Сельская жизнь тут не могла сравниться ни с какой страны с городом Витебском. Воспоминания о городе Витебске папаша мог поведать только в самые благостные минуты, будучи под мухой, и только самым близким людям. Вот я и удостоился услышать от него эти редкостные, захватывающие воспоминания. И за это мне хотелось обнять и притиснуть к себе папашу. Да весь он был в мерзлом крошеве, от него попахивало. Когда мы углубились на уровень лома, в Нужниковую яму выломали, выкварили и отвезли отходы человеческие за линию, папаша восстановил деревянный мерзлый трон и, как в прежние годы, после приведения общественного места в порядок, затопил баню. В этот раз мы мыли с ним вместе, чего удостаивались тоже далеко не все, даже и сыновья. Иван Абрамович старик стеснялся. Я сдавал на каменку. Семен Агафонович ах, и хлестался веником, сочувствовал, что я не могу париться. Вот чего война делать с человеком. Когда уже изможденный, обессиленный, сел папаша на приступок полка, прикрыв исхлестанным веником причинное место, в этих делах, как и в словесном сраме, тесть мой был целомудрен, многому меня, не поучая, научил. Пытался он продолжить беседу про войну, но сил его даже на разговоры не хватило, а слаб могучий мужик за войну на иждивенческих карточках. Попросил окатить его теплой водицей, загородив накрест ладонями свои мужские достоинства. Родив 9 детей, последнего 45 лет, они, родители, не дали им никакого повода узнать, откуда они взялись, тем более каким манером их мастерили. Привыкшие к массовому бесстыдству, богохульству и хамству на войне, да и до войны кое-что повидавший по советским баракам, наслушавшийся всякой срамотищи и запомнивший бездну мерзости, декламировавший целые поэмы, подобные «Весне» Котляревского, невольно я подбирался, укорачивал язык, смягчал солдатские манеры поведения и придерживался насчет окопного фольклора. Многим современным, интеллигентно себя понимающим людям стоило поучиться у бывшего вятского крестьянина человеческим отношениям между собой, в семье, на людях. Узнав, что у капитана в городе Ростове есть брошенная жена с 2 детьми, Семен Агафонович не мог понять, как это возможно — оставить свою жену, тем более ребятишек. Оттого сразу не взлюбил блудню зятя, да и дочь осуждал за невероятный в этой семье поступок. Позднее он мне признался, что сразу решил: путной семьи у них не получится, ничего доброго не будет. На чужом горе счастье не строит эдким маневром. Все же он был и остался маневровым работником, составителем поездов. Варначит людишки, жить-то по-людски не живут, детям судьба калечит.